00:12, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская, это программа «Авторская песня домашника», у нас сегодня в студии очень интересная компания, я представляю исполнителя Инну Субботину, здравствуйте.
Здравствуйте,
пианиста Оксану Петриченко, здравствуйте. Здравствуйте, и журналиста Максима Кравчинского, здравствуйте, Максим, который меня, честно говоря, заворожил заочно, потому что несколько недель назад здесь в студии были представители Центра авторской песни Игорь Каримов и Александр Костромин, и Костромин мне показал вашу книжку. Все, я влюбилась сразу. Книжка, скажу сразу, называется «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Вы мне ее даже обещали подарить.
Дарю,
так, с намеком сказала я. Я, с вашего спасибо, позволение ее покажу в студию. В студии книжка объемная, книжка сопровождается диском. Она в Москве продается, Максим?
Да, везде продается.
Вот. И я вам должна сказать, что вы просто ответили на мой незаданный вопрос. Потому что, вот знаете, как «Серебряный век», «Революция», «Слом», определенный период искусства с определенным где-то надломом, с каким-то известным подъемом. Серебряный век не случайно был связан с революционными событиями. А потом вот эта вот короткая история, ну, можно вспомнить сразу цитату из Ильфа и Петрова, я сидел как-то до угара НЭПа, во время угара НЭПа и после. Можно вспомнить булгаковские какие-то такие ассоциации. Но что вот это было за время? Ну, может быть, вы просто попробуете обрисовать, а девушек мы попросим озвучить, что называется. Я прошу прощения за не очень пристойное слово.
Да, ну, время было, как вы правильно заметили, оно противоречивое, контрастное время, и многие вещи еще тянулись из прежнего режима, старорежимные были, но они невольно, иногда вольно, иногда даже, так сказать, из-под палки принимали новые формы какие-то. И если говорить об эстраде, да, все-таки книга в большей степени освещает развлечения сквозь призму песен.
Угу.
И, в общем, какие-то... Это было весьма гротескно.
Я еще Зощенко помню, виделись вчера в «Не рыдай», даже названия все такие вот.
Зощенко вынесен эпиграфом, потому что очень много у него, хотя он впрямую не затрагивал тему эстрады, так сказать, по крайней мере, я их не нашел, может быть, в каких-то фельетонах, но замечательные два эпиграфа получились, да, это будет рассказ про Непмана, который пролетарии не хотят читать, пусть они читают, но только факт очень густой, и нельзя его обойти полным молчанием. И действительно, в общем-то, такие вещи творились интересные, но хотя бы начать с того, что весь цвет эстрады и легкого жанра, и более серьезных жанров, и оперы, практически 90% самых звездных имен оказались в эмиграции. В Париже, в Берлине, где угодно. И Шаляпин, и Вертинский, и второго ряда, там, Мария Каринская, Плевицкая.
Слушай, Шаляпин это тоже прямо вот эстрада времен НЭПа все-таки. Он же все-таки немножко другим занимался.
Ну, когда он оказался в эмиграции в 22-м году, то есть он уехал.
Кушать хотелось.
Ему пришлось, потому что публика уже как бы она сжалась, да, просто, так сказать, даже количественно. И ему пришлось. В 27-м году он записал «Очи черные» на пластинку с балалайшным оркестром Арестова. И как бы ответив тем самым на вопрос, что да, вот могу и в легком жанре.
Ну да.
Да, а когда читаешь воспоминания его дочери Лидии, вот они, кстати, в Нью-Йорке были изданы таким полуподпольным тиражом, она вообще приводит примеры, как папа, ну, соответственно, Федор Иванович, слушая бублики в театре «Синяя птица» в Берлине, просто плакал, так его пробило.
А у меня вопрос к Инне. Скажите, пожалуйста, вот мы, когда планировали уже, собственно, музыкальную часть нашей программы, я тут же немедленно потребовала бублички, выяснилось, что бубличками мы нынче не торгуем. По какому принципу вы отбирали для себя песни, которые прозвучали в вашем исполнении?
Во-первых, благодарю Максима, который рядышком со мной сегодня, за то, что он мне подарил этот проект.
Ага.
Мы давно знакомы, и он говорит, знаешь, очень много записей потеряно во времени. Они существовали, но революция, все, что случилось с нашей страной, перемололо судьбы. И эти вот легкие сахарные пластинки, которые еще остались у коллекционеров по всему миру, не только в России, да, Максим, есть известные люди и у нас, и за рубежом, и в Европе. То есть мы делали главный упор, главную ставку на песни, записи которых не существует вообще.
Вопрос. А можно ли говорить о том, что некоторые из этих песен имеют такой, скажем, может быть, подаренный нам в наследство, оставленный тем же Зощенко, налет такой пошловатости, потребительства в дурном смысле этого слова.
Может,
вы согласитесь?
Может быть. Но вы знаете, вот мы когда стали записывать это, вот я очень рада, что сегодня в студии Оксана Петриченко, одна из моих самых любимых пианисток, вот вы услышите скоро ее.
Строгая очень. Очень строгая.
Она настоящая. Вот. И вы знаете, я это воспринимаю как некую игру. как некое актерство.
Ну да.
Это какие-то зарисовки быта. Не надо их воспринимать, что это вот что-то дурной тон.
Что-то я недавно слышала.
Вот, понимаете?
На одном запорожском... А наутро в том самом вагоне мертвый труп офицера нашли.
Да.
Так погибли два юные сердца за какой-то несчастной любви. Я рыдаю каждый раз. Оксана, а что для вас это музыкально? Вот это, эти замечательные композиции. Они есть или это...
Ну, как вам сказать? Вообще, на самом деле... Это простая, скажем так, музыкально-гармоническая формулировка, на которой все основано. Она, в общем-то, лежит в основе практически всей музыки, да, от еврейской музыки и дальше, славянской, какая угодно. Вот, и, по сути, как к этому относиться? Знаете, когда я услышала, как человек такого внешнего вида и такого, вообще такой внутренней организации душевной и духовной, как Инна Субботина, запела подобные песни, я совершенно кардинальным образом изменила к этому отношение.
Знаете что? Я вам скажу, однажды мне довелось услышать, как Валентина Васильевна Толкунова покойно поет джаз. Я вам скажу, что это был такой удар по психике.
Совершенно с вами согласна, я тоже слышала. И была также потрясена абсолютно. Ага. Я думала, что это только носики-курносики и подобные песенки.
Никаких курносиков, все по-взрослому.
Все очень на самом деле здорово, точно. Серьезно. И вообще, конечно, ну это многие, да, и Сенчины, и вообще многие, да, певицы.
Ну, как говорил знаменитый персонаж булгаковского «Мастера Маргариты», мы немножко заговорились, дорогой Фагот. Давайте для начала что-нибудь простенькое.
А вот для начала пусть будут стаканчики, которые все знают и любят, потому что НЭП без стаканчиков неправильно будет. Стаканчики граненые упали да со стола. Краса, краса, красавец мой побросил, да он на меня. Побросил он меня, мне она пала в стаканчики граненых, да не собрать. И никому печаль мою и горе да рассказать. И горе рассказать. Разлука, да ты разлука, чужая сторона. С тех пор, когда граненые упали да со стола. Стаканчики граненые упали со стола. Упали, да и разбились. Разбилась жизнь моя. Ах, упали, да и разбились. Разбилась жизнь моя.
Ну, надо сказать, картинку нарисовали прямо, сразу. Сразу не рыдай, все не рыдай мира у меня перед глазами. А доброй ночи, я с вами спать не буду, пишет оленевод из Австралии. Он, правда, из Австралии. Вот, уже прислала сообщение наша постоянная слушательница из Амстердама. Вообще, Россия нас очень хорошо слушает. Но когда видишь ту географию, которая поступает сюда, мне, честно говоря, приятно. Вопрос. А вот хорошо, скажите, пожалуйста, вы, как исполнитель, ощущаете в этом... Или мне мерещится, что там было некое вот ощущение того, что все-таки их всех пересажают в итоге? Оно чувствуется? Вот...
Вы так точно сейчас вот сформулировали все, что вот за вот этой ах разухабистостью, потому что мы обязательно сегодня хотим показать поэтик танго.
Так.
И вы знаете, это вот просто мороз по коже. Мы когда с Максимом вот эти все ноты песни искали в библиотеке имени Ленина, я вообще хочу, чтобы ты поподробнее это рассказал.
Да, расскажу.
А вы мне для начала расскажите, кто автор песни «Стаканчики», потому что я к своему стыду не знаю.
На нотах написано «Снапева Оля Макаровой», а слова написал. Но это как бы одна из версий. Слова написал был такой Гридов, поэт. Угу. Да, он поди во время войны, уже Второй мировой. Да.
А музыку пишем Оле Макаровой, как? Или все-таки
народная? Неизвестно? Да, народная. На нотах народная. Так и написано, да, снапева. Угу. Очень многие вещи, вообще ноты эти очень красивые, 20-х годов, там, они так оформлены, интересно. У меня есть знакомый замечательный человек, Александр Павленко, он коллекционер графического дизайна, у него 1500 этих нот в коллекции, и вот в книжке там есть цветная вклейка, это он мне дал их все. Они очень красивые, просто безумные. Вот смотришь на эти ноты, там в Ростове издавались, и там очень часто читаешь «Снапева Саша Танкоян». Кто это Саша? Она это или он? Неизвестно. Но «Снапева». Вот,
а пели-то в микрофон или как?
Не, микрофонов не было.
Потому что я как раз хотела сказать, что я в своей жизни пару-тройку пластинок слышала старых, вот совсем забытых. Одну из них я слышала в Австралии, между прочим. Вывезли это вот...
Харбинцы, конечно.
Да. И хочу обратить внимание, что вы довольно четко следуете этой линии. Абсолютно подчеркнутая артикуляция. То есть вам звукорежиссер на записи никогда не говорит: ты не артикулируй, ты пой. Никогда?
По-разному.
Вот, потому что артикуляция просто прекрасная. И очень, так сказать, пока не вступает во всю ширь диафрагмы. То есть та самая манера, на ухо. Вот, знаете, в свое время была на шведском радио такая диктор Тамара Йоханссон. Я ее слушала, когда училась в школе журналистики. И она говорила вот так. Вот она говорила прямо вам на ухо. И все, что она говорила, казалось абсолютной тайной, которую ведают только тебе. Вот то же самое я сейчас слышу в ваших стаканчиках. Надо сказать вещь. Как в голову пришла такая идея? С чего? Вы же авторской песней вообще занимаетесь. Мы с вами еще обязательно должны вспомнить книгу Владимира Ароновича Фрумкина.
О, замечательная книга. Собственно, с нее все началось. «Певцы и вожди» – это такая книга, которая просто, в общем, в определенной степени перевернула сознание. Ну и Фрумкин вообще человек, то есть патриарх такой коллекционирования магнитес-дата, человек, который очень много сделал для этого. Фрумкин, Ковнер, то есть это люди такие, эпоха. Но благодаря им я занимаюсь не авторской песней, я занимаюсь больше мигрантской и ресторанной блатной песней.
Ну, среди них тоже вот, на самом деле разные есть, потому что среди современного шансона есть феерические образцы пошлости и глупости, просто ни в какие ворота не лезть, а есть, я вам скажу, да.
Ну, неизбежно, конечно, каждое явление многогранно, не может все быть плохо или хорошо. Да, просто в эмигрантской музыке было мало, особенно в первой волне, было мало авторов. Там в основном они пели то, что привезли из царской России.
Угу.
Да, но тогда вообще, когда к авторству относились так, даже кирпичики, в то время все знали, что да, автор Павел Герман, Валентин Кручинин.
А кирпичики сегодня будут или тоже не построили?
Мы старые, они запеты.
Мы хотим подарить то, что нигде нельзя услышать.
То есть без кирпичиков, без бубличков. Но... Ну ладно, давайте. Да, давайте.
А вот поэтик танго, вот вы послушайте, какое волшебство и какое...
Кто автор, скажите мне сразу, уж какие есть данные.
Борис Прозоровский и Ословачский, я не помню, Подревский или Тимофеев. Я не помню.
Тимофеев.
По-моему, Тимофеев, да.
Тимофеев.
Как еще раз фамилия?
Борис Прозоровский написал музыку, а Борис Тимофеев написал слова.
И вот вы посмотрите, какое предчувствие. Даже не по себе, если честно. Ну, мы не могли ее ни записать и ни спеть. Итак, мои друзья, сегодня для вас поэтик танго.
Тебя хочу, как нежный сон, как ласку знойную, как шепот полуночных волн, как песню звонкую. В моей любви и смерть сгорит от яркости порыва, и пепел смерти улетит к далекому обрыву. Тебя хочу любовью сжечь, как жжет пожар лесной, для одного тебя сберечь, алмаз души прекрасный свой. Я твой набат, я твой террор, я смерч безумных дней, умчу тебя, как метеор, в страну, где страсть всего сильней. Хочу тебя, я соласкать, уйти в твои зрачки, чтобы мысли новые искать. Светлее, чем светлячки, нам светят небо и луна, и с нами сила снов. Пусть бродит рядом смерть одна, для нас сильней любовь. Хочу любить, хочу ласкать и вечно быть с тобой. Я знаю, смерть начнет искать, но навсегда ты мой. Пусть рок сомнет, заставит пасть, а сердце бросит в пыль. Любовь жива и ярка страсть, и не угас любовный пыл. Хочу тебя я заласкать, уйти в твои зрачки, чтобы мысли новые искать. Светлее, чем светлячки, нам светят небо и луна, и с нами сила слов. Пусть бродит где-то смерть одна, для нас сильней любовь, любовь, любовь.
И куда же они делись-то, Борис? Позаровский и Борис, как его?
Тимофеев длинную жизнь прожил, в 60-х годах умер, потом писал уже, так сказать, фарватере решения партии правительства. А Прозоровский отбыл, так сказать, ну, на Беломорканал. Да, вот, потом его освободили, потом, в общем, так он и сдвинул, толком даже никто не знает, что с ним случилось, когда он погиб. Но есть отрывочные данные, они очень противоречивы. Там в обществе мемориал одна информация вроде совпадает, но какие-то детали разнятся, непонятно, тот ли это или полная тезка. Они очень многие кончили трагично, то есть они вот как, знаете, эпоху высветили и сгорели. Был такой еще Константин Подревский, автор «Дороги длинной», тоже рано умер. Потом Николай Тагомлицкий был замечательный. Мы сегодня споем. Это создатель жанра песни улицы, так называемой. Видите, до конца 20-х годов не было термина блатные песни.
Ну, вы знаете, я как раз, поскольку книга ваша у меня появилась только сегодня, вот, то я, что называется, делала некие умозрительные заключения. У меня складывается впечатление, что вот эта вот эстрада времен НЭПа, она пересекается с, я бы сказала, уходящей немножко такой, я бы сказала, даже не еврейской, а идишской эстрады, хоть она и звучала по-русски. А, то есть песни с большим вкраплением словечек, диалектизмов и прочих измов. Тут Марина Королева мне не даст соврать. С одной стороны, с другой стороны, блатная песня. А с третьей стороны, некая вот такая вот звезда-комета, которая сейчас находится на пике, потому что люди, которые могли себе позволить ощущать себя непманами, наверное, они тоже много чего понимали. Вот у меня почему-то такое ощущение просто непреложное.
Ну да, это были составляющие этой песни. Ну, во-первых, черту оседлости отменили. Очень много из Одессы, из южных областей они хлынули в Москву. Там и Утесов, Ирина Зеленая, и Марк Бернес.
Да, там все посложнее было.
Но все равно
есть такая малораспространенная книжка Аркадия Ваксберга. Она называется, по-моему, «Из ада в рай и обратно». Это книжка, в которой очень много спорных утверждений. В частности, она уверяет, что во многом, когда мы слышим такой тезис, что, мол, ставлю жирные кавычки, революцию сделали евреи, она этот тезис комментирует. Каким образом? Что очень многие мальчишки, подростки, да и девчонки тоже из еврейских местечек, они уезжали, потому что хотелось из штетла более широкий мир. А потом, например, у родителей заканчивались деньги на образование. И эти молодые люди, они оказывались ни там, ни тут. То есть он уже вышел из этого местечка, а дальше ему как бы ход закрыт, и вот, собственно, их и несло в эту самую революцию. Вот, поэтому, наверное, все-таки началось немножко раньше, но вот каков баланс, каков, может быть, Оксана, к вам вопрос, музыкальный баланс между еврейской музыкой, блатной музычкой и, собственно, романсовой музыкой?
Ну, что касается баланса между первыми двумя и романсовой, так он огромен.
Потому что, собственно... Баланс или разница? Я вас сколь правильно понимаю.
И баланс, и разница. Дело все в том, что романсовая музыка, на самом деле романсы, они вообще впитали в себя от всех жанров, от которых только можно, да.
Ну да.
Вот, и я думаю, что выкристаллизованный чистый уже романс как таковой, да, это настолько тонкая, изысканная, скажем, субстанция, да, которая ничего к блатному и к такому, в общем, да, какому-то пошловатому не имеет вообще никакого отношения. Поэтому романс я бы оставила вообще в стороне. Так. А что касается там каких-то взаимопроникновений между еврейской и блатной, ну, опять-таки, я говорю, что если взять за основу вот гармоническую формулу, да, то есть три аккорда, то на самом деле, ну, эти три аккорда, они изначально являются основой любой музыки, включая классическую.
Нот.
Да,
понимаете? Три буквы, да, и
вот, поэтому
цифры.
Здесь вопрос в том, как их расставить, да, с какой энергетикой к этому вообще, с какой, так сказать, с каким отношением к этому подойти, кто это делает и как. Mm-hmm. И поэтому вот я еще раз говорю, что, например, когда поет это Инна, да, то есть вот я совершенно не наблюдаю никакой пошлости абсолютно, хотя вот были некоторые, например, песни, которые я изначально отказалась играть, например, песня «Алименты». Я когда ее услышала, не в ее исполнении, а, да, значит, Инна мне переслала, там, говорит, вот, пожалуйста, возьми, посмотри, сними. Я говорю, нет, такой текст, я просто это играть не буду.
Консерваторская девочка-то?
Нет, академик Гнесиных.
Ага, понятно, ходили мы туда мимо.
Ну, тем не менее, да, вот на концерты, когда...
Это я тебе слесаршу не посылала.
Еще лучше, да. Вот, и вот у нас на концертах такое разделение, да, происходит, то есть я играю там какую-то определенную часть.
То есть у вас только искусство?
Ну, как сказать, ну, только искусство. Ну, вот, понимаете, я не могу врать.
Ага.
Вот я очень в этом смысле искренний человек. Поэтому если меня вот режут ножом вот изнутри, да, вот ну не могу я про вот эту даму, которая таким образом говорит об элементах, не может сказать по-другому.
Давайте перепишем текст. Давайте мы сейчас сделаем рекламную паузу. Я напомню, Оксана Петриченко, Инна Субботина и Максим Кравчинский представляют книгу и диск «Песни и развлечения эпохи НЭПа», а потом мы продолжим.
Обратите внимание, в эту пятницу программу «Утренний разворот» после 9 часов утра ведут Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. «Утренний разворот» в пятницу после 9 утра.
В эту пятницу в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Глеб Павловский, ведущая программы Марина Королева. «Особое мнение» в пятницу после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
Поздний вечерний эфир Александра Плющева «Один» или «Один».
Как правильно-то?
Я даже не знаю. Мне в письме прислали, ударение не поставили. Сейчас Виндикс вроде говорил «Один». Кто его знает, может, и «Один».
Ну, а как говорить-то?
А говорить по телефону, со мной в прямом эфире.
Так что же это такое будет?
Да кто же знает, но что-то будет.
Каждую неделю, в ночь на субботу и на воскресенье, с полуночи до трех, «Один» или «Один».
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
День в день. Час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну, я так понимаю, что для всех зрителей сетевизора все наши разговоры остались за очень плохо скрытой камерой. А мы продолжаем разговор о песнях и развлечениях эпохи НЭПа. Максим, еще такой к вам вопрос. Вот авторская песня начиналась как некое течение, как некий жанр, как некий противовес официальному, официозному, излишне оптимистическому искусству. А вот в каких взаимоотношениях, например, была с официальной советской музыкой тех времен музыка и развлечения эпохи НЭПа? Вот то, о чем вы книжку не поленились написать.
Первый запрет это там. То есть они попали в такую ситуацию двоякую. С одной стороны, им все, так сказать, говорили, что надо петь песни, которые помогают строить коммунизм, песни нового быта, воспевать новую эпоху. А с другой стороны, музыку заказывали нэпманы в кабаре, в ресторанах. И они, им приходилось вот так вот тоненько пролезать. Был такой драматург Яков Галицкий, кстати, автор первого довоенного текста «Синего платочка».
Угу.
И он вот в годы нэпа как раз был автором многих куплетов. У него было такое четверостишее: «Язык не кормит, кормят только ноги. Ты как же мне не гнать двух зайцев в раз? Читать для реперткома монологии и бить чечетку для кабацких масс».
Ну да, абсолютно все понятно. А с другой стороны, знаете, у меня всегда, я вспоминаю, когда слышу подобные внутренние сомнения, есть такой знаменитый рассказ у Сомерсета Маэма, который называется «Источник вдохновения». Не помните его?
Не помню.
Там, собственно, ну все начинается с распада семьи. Вот. Есть дама, которая пишет очень такие книги бонтонные. Ее называют мастером юмора, точки с запятой. Ее книги критики хвалят, правда, они скучноваты. И есть ее муж, который в один прекрасный момент берет от нее и уходит. И она его, найдя у кухарки, говорит: «Милый, тебе пора вернуться». А он говорит: «Не, никуда я к тебе не вернусь. Я так полюбил Каринну и детектива». «Как ты мог? Это же настоящая пошлость». Он говорит: «Послушай, дорогая, я понимаю, что тебе не на что жить. Давай ты с твоим красивым языком дашь возможность этим снобам спуститься на ступеньку вниз, не уронив собственного достоинства. Пусть твоим языком будет написан детектив». Да, то есть на самом деле это вот, между прочим, то, о чем мы с вами, Оксан, в перерыве говорили, что техничку ее не пробухаешь. И что если она есть, как бы вас ни гоняли ваши уважаемые педагоги, не говорили вам, что все эти импровизации это чушь собачья, все равно оно прорвется где-нибудь, правда?
Да, конечно.
Вот. И если вспомнить замечательный эпизод из фильма «Ширли Мырли», когда классическая, очень классическая музыка переходит в очи черные, как переходит? Ну, главное, чтобы в этом был кураж и напор. Давайте, дамы.
Ну что, мы заговорили об авторской теме. Мне очень дорого то, что в альбом вошли мои песни. Как вот знаете, объяснение в любви ушедшей эпохи.
Угу.
И мне очень дорога песня, которая определила название даже моей программы «Не спрятаться, не убежать».
Кто автор?
Автор музыки я, автор слов Владимир Муров, московский поэт. Не спрятаться, не убежать, старание вас забыть напрасно. Вас так опасно обожать, и вас не обожать опасно. Вас так опасно обожать, меня влечет, как магнит. Ваш образ разума ослабляет. Все то, что в вас меня манит, приблизиться не позволяет. Все то, что в вас меня манит. Я у порога, у ворот. Я на цепи, и цепь не рвется. И то, что закрывает рот, вновь из души на волю рвется. Вновь из души на волю рвется. Я гибну в напасти такой. Ваш взор манит и привечает мне с вами обрести покой. Как означает мне с вами
обрести покой. Напрасно вас так опасно обожать, и вас не обожать опасно, вас так опасно обожать, обожать.
Я напомню, Инна Субботина, Оксана Петриченко, Максим Кравчинский. Мы говорим о книге «Песни развлечений эпохи НЭПа». Ну, хорошо. А что-нибудь из милой моему сердцу полуеврейской эстрады? Я уж не знаю, как насчет цыпленка жареного.
Нет? А у нас есть.
Есть у вас цыпленок?
У нас есть шарф голубой.
Ой, шарф.
Причем в оригинальном
тот самый
варианте,
который...
Который 23-28 год.
Ага. А купите кое-что папиросы?
Можно, сыграешь, я спою.
Ну, я все хочу. Шар голубой у нас кто написал?
Я же народное все, мы не нашли.
Автор мы не нашли.
Ну, хорошо.
В Москве проживала блондинка на Сретенке в доме шестом. Была хороша, как картинка, и нежная очень при том. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, а кавалер барышню хочет украсть. Таких прехорошеньких ручек не видел на свете никто. Ходил к ней кудрявый поручик в нарядном и светлом пальто. Где эта улица, где этот дом, а где эта барышня, что он влюблен? А вот эта улица, вот этот дом, а вот эта барышня, что он влюблен? Вскоре их счастье пропало на самый ужасный манер. Стрепуха везде разболтала, что стал к ней ходить инженер. Крутится, вертится шар в голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, а кавалер барышню хочет украсть. Где эта улица, где этот дом, а где эта барышня, что он влюблен? А вот эта улица, вот этот дом, а вот эта барышня, что он влюблен?
Я должна сказать, что наш пейджер изумленно притих. Он совершенно не ожидал от меня такого пассажа. Но я ведь хочу сказать, что многие из этих песен, они породили такие огромные пласты творчества, потому что вот, например, ну, от вас это наверняка далеко, Максим, к вам, наверное, чуть поближе. Если мы говорим об авторской песне, я считаю, что половина песен, которые поет, например, Миша Кочетков, они каким-то генетическим домкратом достались оттуда. Именно. Не знаю как, не знаю почему, но вот мне так, я в этом уверена.
Без сомнения, Кочетков, и Дикштейн, и ранний Розенбаум, это все, так сказать, оттуда, такое эхо НЭПа, конечно.
Ну, в общем, да, моя Марусечка будет.
Марусечки не будет.
Марусечки не будет, так я и знала.
Мы пластинку назвали «Забытые песни НЭПа». Но когда... То есть мы специально вот нашли эти 12 вещей.
Вы знаете, как мне говорит моя непосредственно, если можно так выразиться, импресарио, публика, она штука своеобразная. Она идет на концерт со словами «Новые песни» и очень ждет старых.
Без сомнений. Вы когда уже стали обкатывать программу, поняли, что надо делать вторую часть и «Незабытые», да.
Ну, хорошо. А что, так скажем, вот из того, что... Я так понимаю, что вы ведь огромный репертуар отслушали обе, когда работали. Правда?
Да.
Было что-то, что вот с первого взгляда... Ну, что вы с первого взгляда полюбили песню «Алименты», я уже поняла. А было еще что-то, что вам безумно понравилось?
А вот наоборот, «Нинон».
Да,
это наша.
А что это такое? Почему я не знаю?
А вот потому, что они забыты. Это еще один, так сказать...
Потерянное
время. Вот я должна сказать, что у нас с вами сегодня есть один очень квалифицированный слушатель. Это председатель Московской хельсинкской группы Людмила Михайловна Алексеева, которая, я ей сказала, кто у меня сегодня будет. Она говорит, я же обожаю эти песни. Вот мне очень... Я у нее потом спрошу, что из того, что прозвучало сегодня, она для нее знакома.
«Нинон» — это песня одного из популярных жанров того времени, экзотика, которую, моду на которую вел Вертинский, язык Рэмор, и все это продолжалось, собственно...
в бананово-лимонном Сингапуре?
В Бурю, да, их было очень много тогда, самых разных. И вот Павел Дерман, автор «Терпильщиков», написал эту самую «Нинон», и «Нинон» — это их было несколько, ну, «Шумит ночной Марсель», классика жанра.
Да-да-да-да-да, вот это все будет?
«Марселя» не будет, а вот будет «Нинон». Тоже вот, стихи написал Павел Герман, известный очень поэт тогда, один из, в общем, ведущих поэтов того времени. А музыку Юрий Давыдов. Такая трагическая история из «Иностранной жизни».
Глаза ее глядят загадочно и жестко, и кажется чужим холодное лицо. Ее простой наряд и строгую прическу смягчает иногда сапфирное кольцо. В 11 часов всегда в простой карете она спешит домой на Рю де Маделен. Вы можете ее ежевечерне встретить в каком-нибудь кафе Бульвар дез Итальен. Ее зовут Нинон, она артистка драмы. Ее зовут Нинон и знает весь Париж. Кто не встречал из вас восторженной рекламы, кто не читал из вас анонсов и афиш. Она царица пьес изысканного тона, создательница мод, костюмов и ролей, бульварная печать Парижа и Бостона всегда наводнена заметками о ней. Толпа ей шлет цветы, судьба дарит улыбки, но счастье ей дает механик из кино. Оливковый млад, восторженный и гибкий, влюбленный как дитя и шепчущий одно. Ее зовут Нинон, она артистка драмы. Ее зовут Нинон и знает весь Париж. Кто не встречал из вас восторженной рекламы, кто не читал из вас анонсов и афиш. Пройдет, быть может, год, и дорогую плату заплатит за любовь. Холодная Нинон, невольной жертвой став горячего мулата, она с ножом в груди окончит свой сезон. На утро, развернув за завтраком газету, вы вспомните ее и славу, и цветы. Вам бросится в глаза внизу ее портрета безжалостно простых две строчки у черты. Ее зовут Нинон, была артисткой драмы. Ее зовут Нинон, и знал ее Париж. Кто не встречал из вас в расторженной рекламы? Кто не читал из вас анонсов и афиш?
Грустно, грустно. Ну ладно, а как вы все это отбирали?
Ну, отбирали так вот, что ложилось на душу, что не ложилось. Такие типы там, в общем, дом Пашкова – это мое любимое место. Я туда год как на работу ходил, вот Инну с собой звал. Там шикарное хранилище, и мы, в общем, мы очень подружились с ними. Сейчас будем делать, кстати, 19 мая, будем делать акцию «120 лет Утесу» в этом году. Угу. И в Америке живут два замечательных человека, отвлекусь на секунду. Это отец с сыном, бывшие одесситы, угу, Борис и Эдуард Мчиславский. И они написали такое, но я не побоюсь, «Житие Утесова». 5 книг, по 1000 страниц каждая. И вот он специально прилетает из Нью-Йорка, и мы будем, значит, акт такой дарения осуществлять. И будет маленький концерт, и ну, там тоже будет петь Утесов.
И там будут бублички.
Да, и, да и, потому что мы тоже, в общем, очень любим дом Пашкова, и там они нам выносили эти ноты.
Мы тоже.
Да, и мы смотрели, в общем, лопатили, пытались понять. Потому что иногда, знаете, очень красиво.
То есть вы бублички все-таки поете?
Ну, для узкого круга.
Вот так всегда.
Вы же не разрешили использовать фонограмму.
Я не разрешила
использовать.
А представляете, как бы вы смотрелись, поя под фонограмму, вот будучи видной наполовину?
В смысле? Я же буду живая.
Я понимаю,
а мальчишки мои, которых сегодня нет, аккордеон, контрабас,
да, да, да,
и
да,
так
да,
далее.
Да, да. Знаете, как когда-то я была на сборном концерте, где выступал фокусник, который сказал: ну вот я вам сейчас покажу, у меня реквизит потерялся по дороге, поэтому я буду петь, а вы представляете себе, как это будет хорошо звучать с полным реквизитом, да? Ну хорошо, а я не знаю, а шарабан мой американка, а ну...
Да, только у нас первый шарабан, еще на котором цыгане с Черной речки катались, еще дореволюционный.
О как!
Да.
А обещанная мурка...
Кем?
Мурку можешь?
Мурку слабо.
Можем все.
Это вот каждый, помните?
Давайте спрон. Давайте шарабан.
Мама. Нет, ну давайте как-то выявили. Все-таки что?
Мурка, шарабан на твой.
Может быть, ты
знаешь, я все
забыла.
О, отлично. Оксана, я за вас.
Раскрутили.
Да. Давайте бублички.
Ну, измени себе. Один раз не считается.
Попробуем.
Яков Ядов. Да, бублички.
Премьера сегодня. Ночь надвигается, фонарь качается, бросая отблески в ночную тьму. А я несчастная, торговка частная, всю ночь холодную одна стою. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да побыстрей. За эти бублики гоните рублики, что для республики всего милей. Отец мой пьяница, с
за рюмкой тянется, а мать уборщица, какой позор! Сестра гулящая, тварь настоящая, братишка маленький, карманный вор. Все бублички, горячие бублички, гоните рублички, да поскорей! И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Ночь надвигается, фонарь качается, бросая отблески в ночную тьму. А я несчастная, торговка частная, всю ночь холодную на стою. А я несчастная, торговка частная, всю ночь холодную вот здесь стою. Налетай на бублички.
Это нам надо играть.
Ничего, пережили?
Ну уж что.
Получился трибьют Утесова, да, своеобразный.
Не, хорошо,
да.
Хорошо получилось. А, кстати говоря, вот хотела спросить. Героини эти, лирические, с позволения сказать. Что-то у нас рано пришел товарищ новостник. Ну ладно. Они вам симпатичны?
Да.
Вполне?
Да. Они такие разные.
Угу. Это вот просто, а вот с разночтениями в текстах как поступали? Ведь тех же бубличков, по-моему, штук 50.
Штук 50 и бубличков, и кирпичиков, и стаканчиков граненых. Ну,
а
вы как-то под себя как-то, да.
Ну, вы меня с Шарабаном просто заинтриговали. Сейчас у нас будет перерыв на новости, а потом, после этого, мы зарядим Оксанина сердце мужеством.
10 минут на
зарядку. Почему 10? 5?
Ах, 5?
Кто вам сказал?
Я напомню. Субдоминанта, доминанта.
Я напомню, Максим Кравчинский, автор книги «Песни и развлечения» эпохи НЭПа. Книга замечательная. Вот я вам ее покажу. Очень стоит того. Я на нее облизываюсь с того момента, как я ее увидела в руках у Костромина. Инна Субботина, Оксана Петриченко. И, Инна, у вас, насколько я понимаю, концерты намечаются. Давайте, у нас есть еще буквально 20 секунд до новостей. Вы их анонсируете.
Приглашаем всех. 7 мая, то есть вот скоренько уже, это у нас «Гнездо глухаря». Потом у нас когда? Библиотека Ленина.
19 мая библиотека Ленина.
19 мая библиотека Ленина. А 22 мая у нас хороший такой большой концерт. Это «Дом ученых» на Пречистенке.
Угу. Ну что ж, у вас есть еще шанс. Мы сейчас прерываемся на новости, а потом все это дело будет продолжено. 1:03 вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», это программа «Авторская песня «Домашник». Теперь вы поняли, в чем вы участвуете? Максим Кравчинский, Инна Субботина, Оксана Петриченко у нас в гостях. Мы представляем книгу и альбом «Песни и развлечения времен НЭПа». Насколько я понимаю, вот, скажем, Александр Николаевич Вертинский, очень было много душещипательного, и это были вот такие вот дамские романы за 2 минуты, да? Существует ли среди того, что вошло в сборник данной книги, песни с историями?
Да, существует, конечно.
Я читала, по крайней мере, 8 историй разных Мурок.
А, ну, Мурка, конечно, я тоже пытаюсь, в общем, понять, кто ее написал, но ответа нет. То есть все те же гипотезы, что это Яков Ядов, есть версия, что это Иван Приблудный поэт.
Вы говорите о стихах или о словах, скажем?
Ну, конечно,
о словах. Извините, не стихах.
О словах. Не, ну, мелодия как бы почти доказана, что это Оскар Строк, почти, так сказать, да, доказано, да. Но кластер слов совершенно непонятно. Есть такой человек, он живет в Ростове-на-Дону, Александр Сидоров. Он провел там, ну, просто такое расследование, понимаете, там на 100 страниц. И если он уж не докопался, то я просто...
Ну, была, я не уверена, что это того периода песня.
Любка?
Нет, сейчас, подождите. Бамир Бездушейн в Кейптаунском порту, она же.
Да, она, да, это, да. Это позднее, позднее, да. Позднее. Позднее, да.
Вот, ну...
Пожалуйста, пожалуйста.
Так что, но там есть песня с историей, мне очень нравится история песни, вообще все, что вокруг нее наворочено, это композиция «Ужасно шумно в доме Шнеерсона».
Я не знаю, слушайте.
Ну как, это такая вот так? Как раз еврейская, значит, свадьба одесская, 20-е годы. Это был хит такой, да, не настоящий. За него битва вспыхнула.
Гриша, да. Если вы меня слышите, это я обращаюсь к Дикштейну на том конце океана в Чикаго. Эта программа должна быть вам маслом по сердцу.
Да, Дикштейн, это, кстати, какие у него песни замечательные. Я с удовольствием слушаю то, что он написал.
Бабелевский цикл.
Бабелевский цикл вообще просто это великолепно, да, мое почтение. А «Ужасно шумно в доме Шнирсона» – это настоящий хит вот 23-го года. «Одесская свадьба» там гротескно написана. И считается, что и автор Мирон Ямпольский. Ну, как бы вроде так общепризнано. Начинаю листать журналы 20-х годов. Вот реклама ресторана «Прага». Угу. И там и объявление. В Москву приезжает из Одессы куплетист Лев Леонов. Настоящий автор свадьбы Шнирсона.
Ага, понятно.
Да, и там, значит, клинч. Потом начинаю рыться дальше и понимаю, что было написано продолжение. Вторая свадьба Шнирсона. Непманская. Развод Шнирсона. Да, и так далее, и так далее. То есть это была песня такая вот, за которую бились, да.
Да, слушайте, интересно. Ну, пейджер вопит Мурку давай.
Да?
Да. Но я готова принять фант, отложить Мурку. Мне очень понравилась идея с Шарабаном, мне очень понравилась идея со свадьбы Шнирсона. Ну что, девушки?
На Шарабане прокатимся.
Ну, этого я не знаю. А беспризорник? Беспризорник.
Давай
покажешь.
А давайте
про Николая Асеева.
Да, что? Про беспризорника. Это тоже очень большая тема. Очень большая тема. Их же тогда по разным оценкам от 2 до 6 миллионов беспризорников бегало по России. Угу. И они создали свой совершенно уникальный фольклор и сами становились героями песен. Очень многих. Вот одну из них это на стихи Николая Асеева был такой поэт, который приятельствовал с Есениным, но известный советский поэт Николай
Асеев. Есть еще Асеев Колька, хватка, этот может, хватка у него моя, про него писал, да, Маяковский, да. Конечно.
Именно так, да. И вот песня на его стихи, 28-29 год, «Беспризорник».
Расцветают черешни и вишни, там теплое море и тихий прибой. А я никому здесь не нужный и лишний, не знаю, как быть и что делать с собой. А я пропадаю за милую душу, за милую душу, за синие дни. Ночую без крыши и сплю без подушек, скитаюсь без цели, живу без родни. Па-да-па-да-пам. А на Курском вокзале большие составы, доплаты за скорость платить не могу. А мне надоело стрелять у заставы на черном подъезде на желтом снегу. Уже декапот нажимает на рельсы, уходит на юг, как и в прошлом году. Смотри, беспризорник, вернее, нацелься, ныряй под вагон на неполном ходу. Залезу жгутом в электрический ящик от сажи и пыли, как кошка рябой. Доеду, добуду краев настоящих, где теплое море и тихий прибой. Доеду за роюсь горячий песочек, от жаркого солнца растает тоска. Доеду, добуду зеленую Сочу, зеленую Сочу и новую Астань. Нас парня парит и смерть не задушит, бригада не вытравит и западни. А мы пропадаем за милую душу, за милую душу, за синие дни. Мы здесь пропадаем за милую душу, за милую душу, за синие дни. Па-да-па-да-пам, па-да-па-да-пам, па-да-па-да-пам.
Ну, надо сказать, текст совсем другой, нет?
Ну, конечно, с фольклором беспризорников это не сравнить. Да.
Хотя, вот опять же, знаете, я очень хорошо помню, достаточно много лет назад я однажды попала в... Точнее, ко мне попал диск одного автора-исполнителя, который живет ныне в Штатах. И там была песенка, ну, все, очень уязвимо. и стихи, и музыка, и исполнение. Слезы градом. Но, правда, нобелевский лауреат Иосиф Бродский рассказывал о том, что когда ему нянька пела «У кота воркота была мачеха лиха», он выполнял примерно то же самое. Так, это что вы за включаете такую? Дальше идет слово, которого мы произносить не можем, а предыдущее сообщение, ну, это прекрасно. А это нормальная история, потому что на самом деле, как бы, вот...
Ура!
От этого... Нет, от этого никуда не деться. И, кстати говоря, для меня это в какой-то степени показатель, потому что первый раз я сама была потрясена в эфире «Эхо Москвы», звучало вот такая вот противоположные такие ощущения, когда первый раз пришел в эфир в 96-м, что ли, году Тимур Султанович Шаов на «Эхе Москвы». Вот было примерно то же самое. Немедленно выключите эту. И немедленно включите это. Вот. Хорошо. А, Оксана, у меня к вам вопрос. С вашей точки зрения, что из всего того, что вам пришлось сыграть на этом проекте, наиболее интересно музыкально?
Ну, поэтик танго, безусловно. Я думаю, что не нон. По крайней мере, мне она так вот периодически у меня... Там всплывает, я хожу бесконечно мучаясь этой мелодии. Вот, ну, в общем-то, циркачи, кстати, достаточно интересные.
Я даже не знаю, что о каких циркачах идет.
Поэтому мы хотим вам показать.
Ну, давайте.
То, что вы не знаете.
Два слова, да. Это не песни, в частности, циркачи. Очень многие песни в годы НЭПа писались как отклик на какое-то яркое явление жизни. И циркачи это такая горячая тема была, потому что работали без страховки, и они очень часто бились под куполом цирка.
Ну, да.
Смертей на арене было очень много. Вот журнал «Цирка и эстрада» листаешь постоянно. Разбились воздушные эквилибристы такие, там, «Смерть на арене». И помните,
это какие годы вы?
20-е годы. 20-е
ну,
годы.
Я вам должна сказать, что был, наверное, конец 80-х. У меня была подруга цирковая, я заболела цирком. Я к ней однажды попросилась. Я видела совершенно незабываемую сцену. Девочка работала в высоту, и вот она выбегает за кулисы, немедленно стягивает с себя вот свой этот красивый костюмчик, и там стоит банка какая-то. Она вот так вот зачерпывает обезболивающую мазь. Вот так вот намазалась. Причем ей плевать, ходит там кто не ходит, они там... специалисты друг для друга, ни мужчина, ни женщина. Натянула костюм и обратно побежала. Так что, в общем, лонжи, конечно, изобрели, но легче им не стало, бедолага.
Ну, помните, у Леонида Леонова в романе «Вор», там сестра главного героя, которая Гела Вильтон, она тоже разбивается, так сказать, под куполом. Это вот 20-е годы, очень горячая тема. Много было песен разных, но мы выбрали ту, которая неизвестна. «Циркачи» — это Юрий Милютин.
Угу. Он автор чего?
Музыки.
Угу.
А автора текста мы не нашли. Нет, не нашли.
А вот мне тут пошли заявки, между прочим, на пейджер. Ну, «Утомленное солнце» вы не поете?
Обязательно что-нибудь споем. Мы сейчас что-нибудь выкрутимся. Давай, циркачи мы обещали. Эту красоту надо обязательно показать.
Гроша, жизнь не для всех хороша, только плачь, не плачь, слезы смешны твои, рыжий циркач, нужно боль нам сносить легко, чтобы тонких лыск не порвал трико. Нужно нести для всех этот проклятый смех, этот проклятый смех нужно нести. Народ, как дети, любит сыр, и мы его не опечалим. Вся наша жизнь — один кувырк, сплошной кульбит, сальто-мортале. Народ, как дети, любит смех, смеется весело и глупо, и лезет вверх, моя сестра, все вверх и вверх, под самый купол. Мел на руках, ноги ее
только плачь, не плачь, слезы свои перед выходом спрячь. Нужно боль нам сносить легко, чтобы тонкий хлыст не порвал трико. Нужно нести для всех этот проклятый смех, этот проклятый смех. Нужно нести вот по плечам проходит дрожь, из туфель пыль летит от мела, минокли черные из лож ее оценивают тело. Она ступает на канат, но тот канат натянут вяло. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Она упала, ноги дрожат, руки как плеть. Вот и пришлось умереть. Как дети любят цирк, и мы его не опечалим. Вся наша жизнь один кувырк, сплошной кульбит, сальто-мортале. Народ, как дети, любит смех, смеется весело и глупо, и снова кто-то лезет вверх, все вверх и вверх, под самый купол. Только для вас под самый купол. Сегодня и только для вас.
Ну да, такое я, похоже, слышала давным-давно. Напомню, в гостях у нас Инна Субботина, Оксана Петриченко, Максим Кравчинский. Мы говорим о книге «Песни и развлечения эпохи НЭПа». А, кстати говоря, кроме песен-то что было? Вот хотел спросить, мелодии, которые звучат сегодня, они танцевальные были?
Okay, ну, танцы вообще одно из главных развлечений. Фокстрот, Сервистон, это же все оттуда. Танго, репетиция, саундтреки.
Ну, танго-то пораньше начиналось.
Начиналось пораньше, но рассвет такой, помните, даже Степ Бендер, когда уже понял, что блюдечко с головой каемочкой ему досталось, он танцует
один
с печатной машинкой.
Да?
Танго. Да, и, ну, фокстрот, было такое даже дело фокстротистов в 24-м году.
О, как?
Да, но оно только, как бы, был формальный повод. В общем, дворянскую молодежь, которая собиралась и желая, в общем, как-то развлекаться, наслаждаться, их всех арестовали и на Соловки. Да, и очень многие оказались...
Подождите, а какая дворянская молодежь, что в 24-м году? Все уже...
Те, кто остались, те, кто остались, да, те, кто остались.
Понятно.
Да, те, которые, они были детьми в революцию, да, и вот, собственно, их юность пришлась на годы НЭПа. Это известная, по-моему, в мемуарах Аксаковой и Сиверса, и я ее цитирую. Там очень интересно, их там было много. Потом отклики вот этого дела, ну, я находил у Бориса Ширяева в «Неугасимой лампаде». Они цитировали, в общем, шумела юность в голове. В общем, развлекаясь, не помню. В общем, они горестно, так сказать, переплавляли в стихах свое увлечение фокстротом, да? Ну, раскаивались, да, что оказались в итоге на Соловках.
Да, я не знала, что такая была история.
Да, была, она так называлась, да, «Дело фокстротистов» или «Дело фокстротчиков», да, 24-й год. Там довольно подробно она описана, все, что смог найти, я нашел. Так что танцы, конечно, были рестораны «Ампир» один из на Петровских линиях.
Ну, «Ампир», конечно.
Да. И они заманивали, прямо вот там реклама приведена, танцы среди публики, танцы публики среди артистов, и артисты среди публики, специальные инструкторы с иностранными псевдонимами Арман, Рене, так сказать, да, пожалуйста, приходите.
С ума сойти.
Ульф и Петрова, помните, когда они были танцевальной вечеринки, вот Александра Ильинична вспоминала, как ее отец, они ждали гостей, и он на одной из комнат, где, значит, они должны были танцевать, повесил табличку: «Здесь танцует, станцуй ты».
Ну, вот. Это же как интересно. Ничего не помню. Я ведь читала.
Да, так что были, конечно, фокстроты, издавались вообще со страшной силой, не успевали. И русский фокстрот, и еврейский фокстрот, и последний фокстрот, в общем, и все было.
В свое время сюда, на «Эхо Москвы», приходил замечательный совершенно человек, светлая ему память, Борис Гаврилович Голубовский. Это был режиссер, и это был человек, который учился у тех самых знаменитых классиков советской режиссуры, чьи системы живут до сих пор. И он рассказывал, очень много он рассказывал про театральные постановки тех времен. И говорит, что они, в общем, были, как бы это сказать, кабаричны.
Абсолютно.
Вот, и что на самом деле поиск новых форм в театре частенько пересекался с тем самым, с тем, что сегодня и называется искусством времен НЭПа.
Да, конечно. Ну, я, честно говоря, чего нету в этой книге, так это театр, отдельной главы театра нет, это слишком большая тема, я просто не поднял.
Потому... А вот у меня поправка пришла из славного города Даллас. Mm-hmm. Сообщают, немного позже дело фокстратистов прогремело в 1927-28 годах, фокстратисты были виновны в том, что не участвовали в культурной революции, собирались и танцевали фокстрот.
Ну, не буду спорить по поводу дат, собственно говоря, в книге это есть, может быть, это 27-й, но, насколько я помню, все-таки они пораньше там оказались.
Проверим. Так, что там, чего там? Ага, глупости всякие пишут, можно еще пишут. Ну, так все-таки Мурка
был. Ля минор.
Обреченно сказала.
Три аккорда, давай скомпонуем.
А сколько текстов, вариантов? Он один, единственный?
Ну, я же напротив.
Где все плохо, заканчивается.
Разберемся.
А что, а какой-то вас устраивает?
Нет, 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 просто вот мне хочется знать. Я слышала вот тот, который совсем фатальный. Может быть, есть какой-то другой, нет?
Нет.
Что, вы один единственный?
Нет, есть, конечно, Сурка, так сказать, еврейская Мурка такая пародийная, но мы вот ее петь не будем.
Нет, а Шарабан ты помнишь? Шарабан.
Нет, вот Шарабану как раз сложнее, потому что Мурка, к сожалению, это...
Просто мне неудобно, я, конечно, тоже играю, я могу сесть за клавиши, но я не знаю.
Слушайте, приперли девочку на ночь глядя,
да.
Еще пытаются высадить из-за клавиш. Нетушки, Инна.
Да-да, все.
Ну,
у тебя вариантов нету.
Скажем так, раз вроде как написал эту музыку Оскар Строк.
Да? Это будет оправдание.
Несколько оправдаем.
Ах, вон оно что. Так хотите, я вам индульгенцию письменно выпишу?
Да нет, вы знаете, это просто... Это внутреннее
состояние.
Ну, точно.
Не, ну вас еще легко уговорить.
Да это понятное дело.
Ну все, а дальше само пойдет.
Да, как... Да, ты можешь музыку, да? То есть вот...
Да.
Могем.
Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки и шулера. Банда занималась темными делами, и за ней следили чука. Была баба, звали ее Муркой. Хитрая и смелая была. Даже злые урки и те боялись Мурки. Воровскую жизнь она вела, теперь мне нежность. Мурка, ты мой муреночек.
Опа, честь.
Мурка, ты мой котеночек. Ой, Мурка, Марусев Климова, прости, любимого. Раз пошли на тело, выпить захотелось, и мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы блестел наган.
Здравствуй, в чем же дело? А что ты не имела?
А разве я тебя не наряжал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве для тебя не воровал? Ой, Мурка, ты мой муреночек. Ах, Мурка, ты мой котеночек. Ой, Мурка, Маруся Климова, прости любимого.
И дальше все, что он не сказал. Прости, любимого.
Ну, Оксана, вы просто капризуля, потому что в моем детстве там, как это было, впереди ее несли врачи, чего-то на белом гробе кровью написали, она падает со стула.
Я ж волнуюсь,
А вдруг они там договорились?
Кто? С кем?
Кто? Мурка с ним. Мы ж не знаем, как на самом
деле. То есть вы как это...
С открытым финалом.
Публика любит, не может выходить из зала, чтобы было грустно.
А то у нас уже циркачи погибли, Нинон погибли.
Какой пианист, пишут, между прочим.
Ой, спасибо, что пианист, а не пианистка. Ведь пианистка, она звучит как...
Дорогая Оксана, мы с Зинаидой Николаевной Гиппиус обе страшно не любим объединяться по половому признаку. Поэтому, придя ко мне в эфир, вы можете абсолютно не напрягаться на этот счет.
Спасибо.
Какой хороший эфир, спасибо. Дальше пришло восторженное слово из нескольких букв, но в хорошем смысле, я их уже умею читать. Я расплакалась после песни «Циркачи», Наташа из Швеции пишет. А что еще там? Слушайте, ну тут вообще половина вещей, которые очень-очень-очень известны. Ну хорошо. Анна Дерибасовская открылась, пивная. Максим, ну скажите.
Песня есть на дисте, да, но не в исполнении Инны. На дисте вообще 100 песен. Да, разных.
Маруся Климова попала под влияние культурной революции. Хороший комментарий, правильный комментарий. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот вы как, в общем-то, уже исследователи этого формата, этого жанра, этого периода, какое влияние та самая пролетарская революция, вот, ну, можно бесконечно вспоминать профессора Преображенского, его пожелание не читать советских газет по утрам, а также в обед и после ужина, какое влияние пролетарская революция оказала на вот этот жанр, жанр для пока сытых?
Ну, не знаю, мне кажется, что вообще в том времени лежат корни запретов и вот этого разделения потом на официальную эстраду, неофициальную. Ведь там, начиная в 22-м году, это репертком создается, и потом каждый год издаются книги, где, вот сейчас я листал в Петербурге, в публичной библиотеке, там 29-го года хранится этот сборник, там порядка 600 произведений, запрещенных к исполнению на сцене. И там самые разные вещи, то есть все оттуда. Ведь то, что мы называли потом уже блатной песней в советское время, это же включает в себя не только песни на криминальную тематику, там все, что было запрещено тогда, и мигрантские песни, цыганские романсы, и какая-то сатира злая, и там, не знаю, эротические куплеты, и так далее, все там. Вот мы получили такой гигантский пласт запрещенной музыки, и корни его лежат там.
Ну да. Да. И, кстати, просветите меня, пожалуйста, кем была все-таки в итоге написана старая эмигрантская песня про институтку дочка Мергера?
Мария Вега.
Ага, Волынцева. Все, да. Есть. Да. А была еще Дина Верни.
Дина Верни, конечно, да. Угу. Я вчера как раз встречался с замечательной девушкой, моей подругой Марией Гадас, она галерейщица, и она встречалась с сыновьями Дины. Один из них сейчас директор, соответственно, музея Майоля, ага. Вот, а второй, так сказать, в свободном полете. Да, ну, да, замечательно.
На самом деле, действительно, очень большое количество, что называется, и информации, и генетической памяти, если хотите, чего угодно уехало. Я столкнулась не так давно, когда снимала одну из серий своего диссидентского сериала, разговаривал не я, к сожалению, не я, разговаривал мой коллега-оператор вашингтонский, общался с дамой, которая была главным редактором одно время русской службы «Голоса Америки». А потом она его повела по дому. И я просто увидела в какой-то момент мальчика с отвисшей челюстью, потому что Наталья Юрьевна показывает ему красный угол и говорит, а вот эту икону моим родителям подарил генерал Врангель, когда был посаженным отцом у них на свадьбе. То есть, к сожалению, основная масса вот этих вот, как это называется, протяженных таких вот линий, она уехала, она ушла из России, и связь времен, тем не менее, прервалась. Ну, хорошо. Что у нас со свадьбой Шнерсона? После того, как вы потеряли невинность с Муркой, там уже ничего не страшно.
Ой, Инна не вспомнит свадьбу. Она сложная, там очень много идиша. Да, она не вспомнит сейчас.
Если бы папиросы.
Да, папиросы, может быть.
Папиросы с удовольствием. А с одесского кичмана спрошу. Так, 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 Остапа понесло.
Это пусть нам приходит на концерт.
На концерт.
Так, коллеги, высший респект, пишет Ирка-пианистка. Понятно?
Да.
В нашей студии не имеется цифрового рояля. Рояль принесли с собой. Надо сказать, что рояль в два раза больше пианистки.
Да нет.
Полтора. Полтора. Ну что, так, что там решили?
Папиросы? Попробуешь?
Купите кое в чем папиросы?
Ну-ка, нажми мне своими нотами. Я тебе напою. Помнишь это самое? Вы это слышали? Да, не Миша напел. Давай.
Да? Уже да?
Так, а фа минор? Мы с тобой давно ее не пели. Сейчас тональ же найдем еще. Фа.
А ганце нахт ан небел виге финстеруме тун штейт айн гале фортроерт кунте сихарун он реген штейт яр небен бан. A kuschel halt ihren Hart und eine eigen Betten jeden Stern. Ich ob schon nicht kein noch mehr herum zu gehen Gas. Hungrig und abgerissen und vor Regen nass. Ich schlepp herum sich von Beginnen. Keiner geht nicht zu verdienen, alle lachen, machen vor mir Spaß. Kupite Kolbchen, Papyrosen, trockener von Regen nicht vergossen. Kolbchen, Pilippe, Koi che hotach mir rachmodis, rata wird von ungern mich erzählen. Koi che schreb, babir nela. Koi che rata wird mich der Kenela. Von mein Schrassen, von mein Läufen. Wir werden bei mir nicht käufen, wo es ging billig musen, wer pommt. Господа, купите папиросы, подходи пехота и матросы. Подходите, не робейте, сироту меня согрейте. Посмотрите ноги мои босы.
Сейчас будет реклама, но я не могу вам не сказать сначала, что мне только что пришло на пейджер третья сестра Берри. Это большой комплимент.
Это серьезно.
А реклама.
Спасибо.
Разворот. Он и в пятницу. Разворот. Каждую пятницу после 2 часов дня вас ждут.
Ольга Журавлева.
И Илья Рождественский.
Калейдоскоп тем, комментариев и умозаключений. Быстро, энергично и с огоньком.
Все самое интересное и важное. От гиконов в космосе до депутатов в Думе. С искрометными смс-ками слушателей и комментариями лучших специалистов.
Но пятница в короткий день. И потому с 16 до 17 разворот превращается... Превращается разворот в типичный случай.
Поговорить с вами по душам остается Ольга Журавлева.
Все по-старому и все по-новому. В дневном эфире «Эхо Москвы» по пятницам.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок, у меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной. умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08. В эту пятницу после 20 часов в программе 20.15 «Война в наглядной агитации». В нашей студии главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. 20.15 в пятницу после 8 вечера.
В эту пятницу после 21 часа слушайте программу «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
56, да? Час 35 на часах в студии «Эхо Москвы». Авторская песня «Домашник». Я напомню, Оксана Петриченко, Инна Субботина, Максим Кравчинский. У нас сегодня книга «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Так, где мы еще раз выступаем? Объявите, пожалуйста, сделайте милость.
Приглашаем вас. Гнездо глухаря, Цветной бульвар, 30. Мы будем там 7 мая с 20.00. Далее, 22 мая, Пречистенка, Дом ученых, Малахитовый зал, 22 мая, 19.00. И объяви, пожалуйста, библиотеку Ленина вечер.
Да, ну, там будет такой кулуарный вечер, но, может быть, кто-то дойдет. Я даже не уверен, что туда будет легко проникнуть, но будет такой, да, 19 мая в 17 часов будет небольшой концерт, и вот церемония дарения Ленинской библиотеки, Российской государственной библиотеки, книг Амчиславских, биографии Утесова. Уникальный такой пятитомник. Ну-ка. Да, и будет концерт. Вот Инна будет петь, и еще будет два артиста. Ильдар Южный, Аркадий Сержич. Забытые песни Утесова будут. И военные, и невоенные. Угу.
А вообще осенью мы планируем презентацию не только книги, но и винила, потому что... Вот
забытые песни.
А вот очень интересно. Винил. Я понимаю, что...
В доме художника.
Я недавно была в славном городе Нью-Йорк, и там огромные совершенно сейчас продажи винилов. Но вы меня извините, пожалуйста, есть еще одна тонкость. Вот можно очень любить винил. Можно даже, может быть, посмотреть проникновенно и кому-то получить в подарок этот винил. Но его же на чем-то крутить надо, да? Вот в студии «Эхо Москвы», по-моему, Вась, есть у нас винил? Где-то есть, говорит. Так.
Ну вот. Просто дело в том, что этот проект мы писали в студии ММС в Москве. Это уникальная студия, мы писали на пленку. Винил ведь просто любой материал не напечатаешь.
Я понимаю, но пленка,
чтобы вот это волшебство
получилось... Пленка долго не живет, поэтому записанное на пленку надо потом оцифровывать.
Поэтому и сделаем винил.
Угу.
А оцифровали сразу.
Лучше сиди. Массове будет.
Хорошо.
Ну ладно, Максим, ваш заказ.
Мой заказ. Мне нравится «Чернеет дорога», песня на стихи Анны Ахматовой. Это авторская песня Инны, но она все равно в ту эпоху попадает.
Спасибо.
Только она чернеет или темнеет? По-моему, она все-таки темнеет у Анны Андреевны.
Чернеет.
Сейчас проверим.
Давайте.
Хорошо, ну вы пойте, а я пока проверю.
Давайте.
Вот даже если чернее, то он темнее.
Чернеет дорога приморского сада. Желты и свежи фонари. Я очень спокойна, но только не надо со мною о нем говорить. Со мною о нем говорить. Ты милый и нежный, мы будем друзьями гулять, целоваться, стареть. И легкие месяцы будут над нами, как снежные звезды лететь, как снежные звезды лететь.
чернеет дорога приморского сада, желты до утра фонари. Я очень спокойна, но только не надо со мной о любви говорить. Со мною о нем говорить.
Я, кстати, проверила, пока звучала песня, и пришла к выводу, что по 50. Потому что изначально у Анны Андреевны было «Чернеет». Александр Николаевич пел «Темнеет». И причем я очень хорошо понимаю, почему он пел «Темнеет». Вот вы знаете, у нас есть одна очень своеобразная слушательница, которая каждый четверг слушает авторскую песню. Живет она в Швеции. Но при этом все, что ее интересует во всех песнях, любого автора, неважно кто, неважно что поет, вот даешь эмигрантскую песню. Надо сказать, что меня это безумно раздражает. Но сегодня тот случай, когда я могу вам сказать, спойте, пожалуйста, эмигрантскую песню для Наташи из Швеции, чтобы ей было легче. Наконец-то я могу удовлетворить ее заявку вашими руками.
Ну-ка, давай, изыщи.
Ну, вообще сложно, эмигрантскую песню, даже не знаю, что и сказать. Так
а вы подумайте.
Да, я подумаю. Не знаю, может быть, такой, прямо такой ностальгии-то. Ну, вообще, конечно, надо петь «За мелодией снегом России», но я не знаю, ты помнишь ее?
Нет, я не спою. А? Я не спою, это у меня шпаргалка.
Да. Сходу такого мы ничего не придумали. Надо тогда универсальный хит всех времен народов, это две гитары, если Наташу это удовлетворит.
Главное, чтобы меня это удовлетворило, потому что Наташа у меня, как бы это сказать, объект для втыкания булавок, потому что меня, слушай, ну вы можете себе представить, приходит, например, Городницкий, живой, настоящий Городницкий, пофиг. Спой мигрантскую песню.
Ну, у него есть Канада, а чего уж ты?
Да не Канада нужна, нужна институтка, дочка Мергера требуется. А, вот приходит там, я не знаю, тот же Шауф, Фиолетово. Кто угодно может быть, Макаревич. Спой мигрантскую песню. Ага.
Ну что,
две гитары.
Да?
Ну, будем считать, что я вас убедила.
Да.
Зато еще 10 передач я смогу огрызаться беспрепятственно.
Си-минор.
Это Юл Бринер, по-моему, даже пел.
Да, да. Юл Бринер и Алёша Дмитриевич, конечно.
Мы даже можем ставочку на немецком сделать, потому что я пою на гастролях.
Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. Детство памятный напев. Ой, милая, это ты ли? Как тебя мне не любить? Это не годится. Но что сил хватает жить, надо подивиться. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз. Эх, да еще раз, да еще много, много раз. А чего, да почему, а на глазах слезинки, а это просто ничего, по любви поминки. Эх, жизнь, сердцем к сердцу прижмись, а на тебе греха не будет, а меня пусть люди судят. Эх, раз, да еще раз, да еще много, много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много, много раз. Оп, оп. Чебиряк, чебиряшечка, с голубыми-то глазами моя душечка. Баса, баса, басаната, а басаната, басаната, я другому отдана. Без возврата, без возврата, эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз, эх, раз, да еще много-много раз. Айнмаль, нох, айнмаль, унт, нох, филе, филе, маль, айнмаль, нох, айнмаль, унт, нох, филе, филе, маль. Опа!
Да.
Если я отыграю, то вы танцуете.
У меня работа другая. Максим, а автор?
Автор Иван Васильев, музыка и Аполлон Григорьев, слова.
Ну, конечно, это по мотивам.
Ну, я тоже понимаю.
Вообще, я
в стихах не этот текст.
Да, я достаточно много с разными исполнителями это все играла. И вот этот вариант текста я опять-таки слышу впервые. То есть, есть сколько их вариантов, по-моему, какой-то
много.
Ну, есть некий канонический, да, такой длинный. Но...
А что считать каноническим? Так сказать, что имеет максимальное количество записей на виниле, на старом виниле? Или как?
Ну, стихотворение Аполлона Григорьева.
Ну да.
Ну, оно более такое.
Ну, понимаете как, пути Господни неисповедимы, как говорится. Вот, например, есть у нас постоянная слушательница, которой точно до 30 лет, которая живет в городе Вроцлав. Вот, и вот буквально полчаса назад она меня вас поправляет, что вы, мол, не довели цитату до конца. Сейчас я найду эту цитату. Эпиграмма политзаключенного Юрия Казарновского. Шумела юность в голове, все было розовым на свете, и развлекаясь в Москве, слона-то я и не приметил.
Да.
Вот, так что порох еще есть в пороховницах, и ягоды в ягодицах, соответственно.
Прекрасно, да.
Вот. Так, в библиотеке Ленина утесовская песенка с одесского кичмана будет звучать гламурненько. Это нам пишут из Америки. Кстати, а с одесского кичмана будет? Это уже пятая просьба.
Не, не будет.
Не будет. Тогда давайте фант.
Ну,
ага, давай. Как я вас. Что-то вы мне там еще наобещали?
Но у нас танго еще одно есть.
Какое такое танго?
Сердиться не надо.
Ну, мы строка вспоминали и вот хотели приблизиться к этой эстетике поближе.
Ага. Меня, конечно, очень интересует, что же за алименты, которые так не любят Оксана.
Алименты – это один из, так сказать, инструментов того времени, когда они через песню доносили разные решения партии и правительства.
А, то есть там все тоже было, так сказать, регламентировано?
Да, конечно, это песня, но так, это отголосок борьбы с беспризорниками. То есть их было, они шастали. Есть легенда, что, собственно, бороться с беспризорниками начали после того, когда...
Чуть-чуть, ну капельку.
Я красная работница, ты слесарь заводской. Весна нас, греховодница, сосватала с тобой. Мамашенька ругается, чего это очень зла. А я, как полагается, со слесарем ушла. Ах, кто был наш счастливее, и есть ли в том беда, что в моей кровь бурливее, чем вешняя вода. И пошел припев. Забылись комплименты, давно сносились ленты, остались алименты. Ну что ж, не унывай, стучи, стучи, станочек, плати, плати, дружочек, за радость темных ночек ты песню напевай.
С ума сойти, как
да.
Вещь, слушайте. Ну.
Да, причем да. Это Борис Прозоровский, Борис...
А вещь. Историю расскажи, там очень интересная история.
А история, что, собственно... Была такая певица Эльга Аренс в Киеве, о которой ничего не было известно, кроме вот ее портрета и вот этой песни ноты. А потом выяснилось, что это Эльга Аренс увела из семьи деда Владимира Высоцкого. И вот эта песня родилась в 27-м году, у него в репертуаре появилась, когда они разошлись. То есть тоже вопрос еще, почему.
Ну как, интересно. А тут пишут, а знает ли он, это вы, что Пол Маккартни купил, ехали на тройках с бубенцами у парочки иммигрантов в каком-то пабе.
Ну, Those Were the Days, то, что сейчас называется, ну, там не совсем так, не то, что он ее купил. Как бы они признают, что Борис Фомин автор музыки. Просто есть англоязычный вариант текста, да, вот с этим вопрос.
Ну, Инна, вы меня потрясли алиментами, это просто, просто супер.
Хороший.
Что-нибудь еще, так, не слабее Фауста Гёте есть?
Добиваю, слесарша.
О!
Это мы поставим не в CD,
это у нас будет в виниловой версии или во второй версии. Эх, помню я когда... Кстати, Николай Тагомлицкий автор, да?
Да, Тагомлицкий.
Чего, куда?
Николай Тагомлицкий автор.
Это автор чего?
Песни.
Стихов или
все
песни?
Все песни.
Тагомлицкий?
Тагомлицкий.
Эх, помню я, когда я слесаршей была, премужей я кутила, с кем хотела, за перстень али брошь, гуляла я с кем хошь, ух, уж очень я любила это дело, я на это дело попросту глядела, что за грех, коль захотится погулять, муж-то мой соколик, твор и алкоголик, эх, да разве ж это может ён понять?
Да.
Это... Вот так, но... зарисовка.
Да. Все непросто, на самом деле. У нас создатель цикла «Песни улицы». Это вот... Их было много.
С ума сойти. И вы все это будете петь вот в гнезде и в библиотеке... Да. Главной библиотеке Ленина меня.
Нет, библиотеки нет, библиотеки Утесов.
И в доме в Малахитовом зале Дома ученых.
А мы же это осуществили.
С ума сойти.
Неоднократно.
Так, вы знаете, шутки шутками, но время наше, оказывается, истекает. Мне надо напомнить. Во-первых, что вот замечательная книжка «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Те, кто смотрит телевизор, сетевизор, смотрите. Те, кто далеко, завидуйте. А вот автор этой книги Максим Кравчинский. Исполнитель Инна Субботина. Музыкант Оксана Петриченко. Ну, сложно вам с ней, я так понимаю.
Хорошо.
Да, я понимаю. Знаете, был такой замечательный звукорежиссер, к сожалению, ныне покойный, ушел он. Он был звукорежиссером МХАТа, и он писал практически всех бардов. Его звали Александр Михайлович Самовер, и он требовал, чтобы к нему на запись приходили с текстами. И гонял этих авторов впереди собственных текстов, в прямом и переносном смысле слова. Вот достойный продолжатель всего дела. Значит, 8-го?
7-го.
7-го. И 22-го. 7-го гнездо, 22-й дом ученых.
19-го камерный, очень камерный концерт в библиотеке Ленина. Последняя песня, 4 минуты, больше не дам.
Сердиться не надо, давай.
Разлуку.
Ну давай, разлуку. Разлука – это мои слова. Мои слова, моя музыка, авторская вещь. Заветных слов пленительная нежность чарует, словно терпкое вино. Разлука — это просто неизбежность от скуки. Я ведь никуда не денусь. Судьба за нас решила все давно. Разлука — это просто неизбежность от скуки. Я ведь никуда не денусь. Судьба за нас решила все давно. Мы были так убийственно поспешны и так непозволительно легко забыли обещания клятвы грешной в том мире. Все казалось неизбежным, как будто что-то нас спасти могло. Рисует время. Все рассчитать не в силах мы с тобой. А помнишь, как на снег ложились тени всего лишь на какое-то мгновенье к нам незаметно
подошла любовь. А помнишь, как на снег ложились тени всего лишь на какое-то мгновение? К нам незаметно подошла любовь. Заветных слов пленительная нежность чарует, словно терпкое вино.
Ну что ж, на этом наше время, к сожалению, истекает. Напомню, что это программа «Авторская песня. Домашник». Инна Субботина, Оксана Петриченко, Максим Кравчинский и книга «Песни развлечения эпохи НЭПа». Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.